Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы отвечать на вопросы атеистов. То есть, если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, то тем более добро пожаловать, давайте вместе над ним подумаем. И присылать эти вопросы можно разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, theos.fm, там будет на сайте такая полоска синяя внизу сайта, и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать мне вопросы напрямую на почту ask.sergey@list.ru, ask.sergey@list.ru, Сергей последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Если вы слушаете нас в повторе, можно использовать тот же ящик ask.sergey@list.ru, ask.sergey@list.ru, и можно использовать, и он там полежит до моей следующей передачи. И я хочу поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир. Благодаря тем людям, которые нам присылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы это легко увидите на нашем сайте, как сделать. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, это тоже можно сделать. Вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И вот уже у нас кое-какие вопросы есть. Если бы вам явился ангел и сказал, что для того, чтобы восстановить справедливость и мир, нужно убить человека, как бы вы поступили? Ну, естественно, не стал бы его слушать, потому что любой необычный опыт, любой духовный опыт, он нуждается в испытании. Как говорит святой апостол Иоанн, не всякому духу верьте, но испытывайте, духов от Бога ли они. Если некий дух повелевает совершить грех, то, очевидно, он не от Бога, и он должен быть отвергнут. То есть точно так же, если он, там ангел скажет «укради», там, знаете, у какого-то из революционных поэтов большевистских есть стихотворение, и там есть слова: «Но если век скажет, солги, солги, но если век скажет, убей, убей». Вот те, кто дает какие-то повеления противные заповедям Божьим, их не надо слушать. Хотя бы это был ангел, но это, очевидно, не ангел Божий, потому что ангелы Божии, они действуют в послушании Богу, и они ни в коем случае не будут вас склонять на грех. Поэтому если какой-то мистический опыт побуждает вас к греху, то это может быть, да, каким-то реальным духом, но это дух падший, это тот, кого слушаться ни в коем случае не надо. Когда один человек общается с воображаемым другом, это шизофрения. Когда они собираются в церковь, это религия. Что бы вы сказали на этот довод? Ну, то, что, понимаете, психиатрия – это наука, это серьезная научная дисциплина, которая занимается помощью душевнобольным людям, и это накопил большие знания, поскольку, несмотря на то, что человеческая психика – штука чрезвычайно загадочная, психиатры, и за это они достойны уважения и благодарности, они научились диагностировать болезни, и они научились во многих случаях людям помогать. То есть, ну, вот конкретно шизофрению вылечить, как психиатры говорят, нельзя, но можно существенно, существенно облегчить состояние человека. Вот при помощи препаратов, которые используются для лечения шизофрении, состояние человека можно очень существенно улучшить, и он может нормально жить в обществе, нормально себя обеспечивать. То есть психиатрия очень серьезная научная дисциплина, которая приносит людям огромную пользу. И психиатр как раз очень четко видит разницу между религией и вот патологией, которая по их части. И эта разница, она бросается в глаза, она очень очевидна. По плодам их узнаете их. То есть душевная болезнь, она как раз человеку очень сильно мешает жить. Почему она, собственно, болезнь? Человеку очень трудно общаться с другими людьми, ему очень трудно жить, ему очень трудно вообще как-то себя обеспечивать. И это огромное несчастье. Если вы знали людей, которые страдают душевными болезнями, если вы знали эти семьи, вы понимаете, что душевная болезнь – это очень тяжелое мучение, и это очень портит жизнь самому человеку, очень портит жизнь его близким. А с религией наоборот. Поджи духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть вот человек был алкоголик, и сейчас он не пьет. Человек был там, в тюрьме сидел, он был преступник, профессиональный бандит. А теперь он сделался честным, законопослушным гражданином. Человек был блудник, неистовый. Теперь он верный, заботливый семьянин. А вообще психиатрические плоды религии, они исследовались, они хорошо известны, и они носят позитивный характер. Я как-то читал длинный такой мануал на английском языке. Знаете, у меня есть статья целая, я не помню сейчас название точно. Ну, наберите, Худиев, там, религия, душевное здоровье, на Азбуке Веры. И там я перевожу кусками мануал именно профессиональный, психиатрический, не имеет никакого отношения к церкви, как взаимодействует религия и душевное здоровье. Вот в целом религиозные люди, они душевно более здоровы. То есть есть корреляция между душевным здоровьем и церковной жизнью. Причем это подтверждается на объективном уровне. Это не утверждают христианские апологеты, это утверждают, собственно, психиатры. И там приводятся данные исследований. И наиболее заметная связь видна в отношении злоупотребления веществами. Среди верующих людей гораздо меньше алкоголиков и наркоманов. То есть вот посещение церкви. Не просто заявление человека о том, что он верит в Бога, но вот именно участие в церковной жизни коррелирует с гораздо более низким уровнем алкоголизма, наркомании, самоубийств и с гораздо более высоким процентом излечения. Если человек наркоман или алкоголик, и он лечится, религиозные программы излечения гораздо более эффективны. Обычно лучше дело обстоит с депрессией у верующих людей, то есть они реже страдают депрессией. Посттравматические синдромы там переживать легче. То есть, в целом, на душевное здоровье религия оказывает позитивное влияние. Это научный факт. Но этот научный факт, его неверующие люди объясняют, как-то говорят, ну, вот у человека есть группа поддержки, у него есть куда пойти, у него есть какие-то друзья, у него есть круг общения, у него есть там сознание, что его жизнь осмысленно обладает ценностью. Все это очень терапевтически хорошо. Это не доказывает, что Бог есть. Ну ладно, мы сейчас говорим не о том, что доказывает бытие Бога, а о том, что как соотносятся религия и душевное здоровье. Соотносятся позитивно. Верующие люди, они лучше, они здоровее, им легче, они легче переносят удары судьбы, они лучше контактируют с другими. То есть Разница, она очевидна в том, что душевная болезнь человеку жить мешает. Религия человеку жить помогает. И это вот достаточно бросается в глаза. Так. Интересно, какое чувство вины у каннибалов? У них есть чувство вины, потому что любое общество, в том числе общество каннибалов, оно имеет какие-то представления о приемлемом и неприемлемом. Вот там ты съел человека чужого племени, и ты герой и молодец. А вот ты с голодухи съел своего, вот это западло, вот это не, пацаны так не поступают, нельзя так. Очень, очень человек переживает и огорчается от этого. Поэтому любой человек – это вообще существо, которое имеет сознание того, что он подсуден, того, что ему следует поступать определенным образом. В некоторых обществах вот это представление о суде, оно может быть тяжело искажено. Но нет человека, у которого не было бы сознания, тем более нет общества, у которого не было бы сознания добра и зла. Диана, что сказать человеку, который говорит, что верит в Бога Иисуса Христа, но не верит в Библию, потому что ее написали люди? Ну, тут с двух сторон можно подойти. Во-первых, откуда мы знаем о Боге Иисусе Христе, если не из Библии? Во-вторых, ну вот существует Бог, Бог благ, Бог хочет вступить с нами в общение, Бог что-то имеет о нас какой-то благой замысел, и он как-нибудь о себе дал знать, он как-нибудь вышел на связь. Вот существует ли Божие откровение? Если Бог открылся в Иисусе Христе, позаботился ли Бог о том, чтобы мы знали, чтобы все сведения, которые нам нужно знать об Иисусе Христе, до нас дошли? То есть, если верить в Бога, который любит людей и хочет вступить с ними в общение, то, мне кажется, достаточно очевидно из этого следует, что Бог как-то открылся, как-то заговорил с нами, как-то вышел на связь, и Бог открылся в Иисусе Христе, и, соответственно, Библия – это свидетельство об Иисусе Христе, о котором Бог позаботился, чтобы оно до нас дошло вот в том виде, в котором он хотел. Так, ну тут просто я не буду полностью зачитывать. Человек выражает довольно длинно свои огорчения на конкретно Русскую Православную Церковь. Вы знаете, церковь, которая в интернете, и церковь, которая реально в ближайшем храме, это две большие разницы. В интернете там носят какие-то политические разборки, какие-то политические скандалы, какие-то такие, то, что людей волнует в интернете. То есть что-то, что является предметом такого острого препирательства. В ближайшем храме люди собираются, чтобы молиться Богу, совершать таинство Евхаристии. Вот когда я прихожу в храм Божий, я получаю огромное духовное утешение, и я не слушаю каких-то там политизированных проповедей, каких-то там, значит, призывов к чему-то вот плохому. Я слышу те же проповеди, что 10 лет назад, и ничего такого, что было бы предметом острого соблазна и спотыкания, я там не нахожу. Поэтому если в интернете сидеть, то по интернету вообще всегда носят скандалы, по интернету всегда носят какие-то конфликты. И составлять представление о церкви по интернету, ну, этого не стоит делать, поэтому стоит просто идти в ближайший храм Божий и вот там принимать участие в богослужении. И там, ну, знаете, я вот хожу в ближайший храм, то есть я его специально не выбирал, и я там ни с чем таким, что меня бы сильно запинало и соблазняло, не сталкиваюсь. Там все, слава Богу. Мне говорят, что надо верить в непогрешимость Библии. Но в Библии существует чудовищное количество ошибок и противоречий. Из-за этого действительно очевидно, что ее написали люди. Это не является Словом Божьим, потому что Бог не мог бы делать так много помарок. Значит, относительно библейских ошибок и противоречий написали люди. Да, Библию написали люди. Простите, а кто я должен был написать? Инопланетяне? Вот, Библия — это божественное откровение людям. Кому же еще? Это божественное откровение, оно формируется текст Библии в среде Божьего народа, в среде людей, с которыми Бог заключил завет. То есть, знаете, иногда люди себе представляют Библию как божественное откровение, что вот летел, не знаю, по небу полуночи ангел летел, и он уронил такой ящик с Библиями. Потом люди начали эти Библии читать, и вот так появилась община верующих в Бога, так появилась церковь. В реальности это наоборот происходит откровение. Бог избирает себе общину верных, Бог выбирает Авраама сначала, заключает с Авраамом завет. У Авраама появляются потомки, это потомки, это богоизбранный еврейский народ, потомки Авраама. И Бог пребывает в общении с этим народом, посылает к нему пророков. Внутри этого народа формируется Священное Писание Ветхого Завета. Это очень долгий процесс. Это происходит веками. Новый Завет, значит, Бог подготавливает пришествие в среде этого народа Спасителя Иисуса Христа. Когда приходит Спаситель, у нас возникает Новозаветная Церковь, в среде этой Церкви возникает Новый Завет. То есть у нас первично община, которая пребывает в Завете с Богом, в общении с Ним, в среде этой общины формируются священные тексты, и, конечно же, эти тексты несут на себе печать того, что и написаны вот этими людьми. Значит, конечно же, апостолы Павел, Иоанн, там, Петр, Матфей, Лука — это были люди. Конечно, кто же еще это был? И это были люди, которые находились в общении с Богом, которым Бог дал мудрость и разум, которых Бог наставил должным образом вдохновил, чтобы они сообщили нам всю необходимую нам истину об Иисусе Христе. Что касается предполагаемых ошибок и противоречий в Библии, понимаете, это игра, в которую совершенно не обязательно играть. У нас, как вам сказать, представление о том, что непогрешимость Библии означает, что там не будет никаких там разночтений, оно возникает поздно вообще довольно. И это специфика некоторых конкретно американских протестантских общин, которая появляется где-то вообще вот в начале 20 века там, в рамках полемики между либералами, богословскими и фундаменталистами. Люди, желая подчеркнуть свое богоговение по отношению к Слову Божию, они стали говорить, в Библии не может быть никаких там значений, никаких ошибок, а иначе это не Слово Божие. Ну, это приводит к тому, что, знаете, как есть такое, я часто поминаю, Барт Эрман, он отступник, он был сначала таким фундаменталистом, потом он ушел от веры. Он, когда изучал Библию, еще будучи верующим, он нашел, что в Евангелиях первосвященник, при котором Давид взял хлебопредложение, называется Авиафар, а в Ветхом Завете в соответствующем тексте Ахимелех. Он говорит, во, противоречие, все. В Библии есть противоречие, Библия не является непогрешимым Словом Божьим, все, Бога нет, Христос не воскресил. На самом деле, одно с другим никак не связано. На самом деле, свидетельство человека, оно может быть верным по существу и при этом расходиться в деталях. Вот представьте себе свидетельство о любом событии. Ну, представьте себе свадьбу, например. Вот у нас, допустим, какие-то наши знакомые, они поженились, вот у нас раб Божий Иван там, вступив в брак с рабой Божьей Марьей, они обвенчались в церкви, а потом они поехали в кафе, у них там был свадебный пир, и нам написали участники этого пира два письма. Вот, допустим, у нас есть там какой-нибудь Олег Матвеев, который нам пишет, что на свадьбе подавали, там, не знаю, индейку запеченную, а со своей стороны другой, какой-нибудь Сергей Лукин, нам пишет, что на свадьбе подавали фаршированную рыбу. Если у нас скептик начнет говорить, да тут противоречие. Один говорит рыбу, а другой говорит индейку. Ну, наверное, мы скажем, ну и что? Это как-то опровергает, что свадьба была вообще на свете. Мы просто скажем, ну, наверное, там были разные блюда. Наверное, там стол был большой, там много чего помещалось. Вообще, любое свидетельство историческое, любое абсолютно, если начать к нему так придираться, всегда можно найти в нем какие-то противоречия. Один из моих любимых примеров – это история Петрашевцев. Это был революционный кружок, где по молодости лет был Федор Михайлович Достоевский. Их поймали, арестовали, приговорили к расстрелу, вывели на расстрел. В последний момент зачитали, что расстрел заменяется там каторгой. И воспоминания об этих событиях и расходятся в деталях очень сильно. Одни говорят, улицы были полны народа, другие говорят, нет, не было. Одни говорят, что Достоевский был в первом ряду, его уже успели привязать к столбу, там, чтобы расстрелять. А другие говорят, нет, он не был. Вот сохранили списки, что не был в первом ряду. В общем, есть даже статья какого-то литературоведа, кто был третьим, по-моему, так она называется. И он описывает все эти разные совершенно свидетельства, которые расходятся, причем расходятся в отличие от евангельских свидетельств совершенно несогласуемым образом. Свидетельства самого Достоевского расходятся. Достоевский в одном месте говорит так, в другом месте говорит по-другому, а в третьем дама, владелица салона, который он посещал, говорит вообще третье, пересказывает его слова. Но при этом мы не сомневаемся, что вот это событие имело место, и даже знаем, а что там было. Мы знаем, что их как бы вывели на расстрел, в последний момент отменили. У нас нет в этом сомнений. Точно так же в Евангелии мы можем отыскивать какие-то разночтения, и некоторые из них согласовать достаточно легко. Ну, некоторые не так легко. Но это ни в коем случае не подрывает наше доверие к тому, что к свидетельству в целом. Потому что любое свидетельство живых людей, оно вот так и выглядит. Если бы не было абсолютно никаких там, значит, разночтений, нам бы сказали, и сказали бы с некоторым основанием, что это говорит о том, что все это отутюжили, все это сфальсифицировали. Если вам выходят свидетели одних и тех же событий и под копирку выдают вам один и тот же текст, вы немедленно и с основанием заподозрите, что это заговор. Поэтому Евангелие, они, собственно, выглядят так, как и должны выглядеть свидетельства реальных живых людей о реально пережитых ими событиях. Гомофобы часто ссылаются на апостола Павла, но апостол Павел не знал того, что знает современная наука. Сексуальная ориентация является врожденной и определяется еще в утробе человека. Если бы он знал, не мог ли он иметь другую точку зрения? Ну, во-первых, врожденность какого-то состояния и его моральная приемлемость – это абсолютно не связанные вещи. А во-вторых, врожденность гомосексуализма – это, знаете, это просто неправда. Начну с первого. Я читал книжку о психопатах, то есть, ну, вернее, о социопатах. Там разные бывают формы психопатии. Социопат – это человек, который не может уважать закон, не может уважать права других людей. Он совершает преступления постоянно, он не может извлекать уроки из наказаний и кончая тем, что он оказывается на пожизненном в тюрьме. И психиатры очень долго бились, что с ним делать. А лечить его невозможно, потому что он не считает, что у него проблема. Люди, которые страдают душевными расстройствами, они могут признать, что у них есть проблема и нуждаются в лечении. Психопат нет. С ним все в порядке. То, что он совершает тяжкие преступления, он никогда не считает себя виноватым. То есть это вот такое, такой дефект личности, который проявляется в полной бессовестности. Психиатры говорят, что это связано с пониженным уровнем тревожности, потому что вот человек, который совершает что-то социально неодобряемое, Он обычно нервничает, у него руки потеют, у него сердцебиение учащается, и у него глазки бегают. А психопат может все совершать преступление, совершенно не переживает по этому поводу. А из них бывают очень хорошие мошенники, потому что они очень легко обманывают людей, они выглядят очень убедительно. И не так часто, но бывают серийные убийцы, и проблема с ними, что они внушают людям доверие, они абсолютно не нервничают. Я читал историю про то, как серийный убийца едет, у него в багажнике труп, его останавливает полиция, он любезно беседует с полицией, производит на полицию впечатление абсолютно адекватного, абсолютно добропорядочного человека, они его с улыбкой отпускают дальше. И вот автор книги считает, что это врожденное, что у человека что-то не так с веществом его головного мозга, и у него там отсутствуют некоторые структуры мозга, которые ответственны за эмпатию. Я не знаю, так ли это. Я не уверен. Но вот то, что это врожденное состояние, не делает такое поведение приемлемым. Это совершенно отдельный вопрос. Мы же не можем сказать, ну что, он таким родился. Он вот злодей и бандит, потому что он таким родился. В какой-то мере возможно, в какой-то мере не исключено, что вот его антисоциальное поведение, оно связано с тем наследством, которое он получил. Но это же не делает это поведение хорошим. Поэтому аргумент «это врожденный, поэтому это должно быть одобрено», он вообще не работает. Но если говорить конкретно о гомосексуализме, он не врожденный. Десятилетиями искали гей-ген, и в итоге пришли к выводу, что гей-гена не существует. При этом абсолютно вот светские исследователи, ну, наберите, гей-гена не существует просто в поисковике. И второе, что показывает, что это неврожденное, в тех странах, где культура и государство благоприятствуют этому, число людей, которые относятся к ЛГБТ, быстро растет. Оно не могло бы расти, если бы это было врожденным, понимаете? Это, как говорили вот годы назад, ну, знаете, вот у людей врожденное, у одних людей голубые глаза, у других карие, вот точно так же там с ориентацией. Но ведь у нас не меняется в одной и той же популяции взрывообразно число людей с определенным цветом глаз. Если у нас меняется число этих людей, значит, дело не в генах, дело в культуре, дело в каком-то давлении. И в Ютубе масса примеров людей, которые были гомосексуалистами, вели такой образ жизни, потом из него ушли. То есть вот уйти из этого можно, есть пример того, что люди уходят. Поэтому наука ничего подобного не доказала, конечно, это сейчас уже очевидно. И человек может изменить свое поведение. Как апостол Павел говорит, что там блудники, воры, пьяницы, хищники, там в этом ряду мужеложники, Царство Божие не наследуют. Но таковыми были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Что вы думаете о проектах перенесения сознания человека в компьютер? Насколько это реалистично? Когда это произойдет, не перестанут ли люди цепляться за обещание спасения души в загробном мире, когда уже технология может им обеспечить бессмертие? Вы знаете, сознание невозможно перенести в компьютер. Технически. Вы знаете, даже не просто технически. Ну да, технически тоже невозможно. Технически у нас для того, чтобы создать компьютер, сопоставимый по мощности с мозгом, ну, до этого далеко еще. Это технически пока что неосуществимо. Но даже если мы такой компьютер создадим, когда-нибудь, что не исключено там в будущем, сознание, оно не алгоритмично, компьютер алгоритмичен. То есть компьютер это машина, которая занимается обработкой алгоритмов. Алгоритм – это последовательность операций. Вот там рецепт приготовления борща – это алгоритм. То есть у вас есть определенные ингредиенты на входе, вы с ними совершаете вот такие-то действия, на выходе у вас получается борщ. Компьютер, он ничем другим не занимается, кроме обработки алгоритмов. Они могут быть очень сложными. И компьютер может имитировать поведение человека внешне. Он может играть в шахматы, он может еще что-то делать. Ну, нейросети носят такой паразитический характер. То есть они используют картинки или тексты, созданные людьми же. Но в любом случае компьютер по своей природе — это алгоритмическая машина. Он обрабатывает алгоритмы. Сознание не алгоритмично. Мы иногда впадаем в путаницу из-за того, что у нас долгое время единственные, кто осуществляли алгоритмы, это были люди. Единственные, например, кто играли в шахматы, это были люди. И сейчас, когда я могу проиграть в шахматы своему смартфону, появляется соблазн подумать, что смартфон — это тоже личность, подобная человеку. Но это не так. Компьютеры не обладают ничем похожим на личности сознания. Сознание определяется субъективным опытом. Сознание определяется тем, что называется квалиа. Опытом от первого лица. Способностью сказать «я». У меня болят зубы. Я вижу красный цвет. Я испытываю какие-то переживания. Вот этот опыт от первого лица, он не может быть выражен на языке алгоритмов. В принципе. Алгоритмы ничего не могут понимать, не могут ничего ощущать, не могут ничего переживать. Их можно научить имитировать человеческие какие-то реакции. Вы можете обругать компьютер, он вам что-нибудь скажет обиженным голосом, например, потому что его можно так запрограммировать. Но сознанием, то есть опытом от первого лица, алгоритмы не обладают. Это, в принципе, не алгоритмическое явление. И поэтому сознание не может быть перенесено в компьютер. Это, знаете, вот проблема, которую очень подробно рассматривали философы сознания, и они независимо вообще от их мировоззренческих убеждений. Ну, например, известный есть очень философ сознания Джон Серн, и теорию, что сознание — это мозг, это компьютер, ее называют Computation Theory of Mind, он ее опровергает при помощи там, такого аргумента, как китайская комната, так называемая. Вот. Он говорит так, вот представьте себе, я сижу в комнате, мне под дверь просовывают последовательность иероглифов. Я беру эту последовательность иероглифов, и у меня в комнате есть такие толстые тома, где написаны инструкции, что мне делать с этими иероглифами, как мне их комбинировать. И я читаю, ты получил такую-то последовательность иероглифов, ты должен на нее ответить такой-то последовательностью иероглифов. Я беру, согласно этим инструкциям, составляю эту последовательность иероглифов, просовываю ее обратно под дверь, и если инструкции составлены правильно, я могу создать у человека снаружи впечатление, что в комнате сидит кто-то, понимающий по-китайски. Но я по-китайски не понимаю ни слова. Я механически выполняю инструкции. Вот точно так же компьютер, он не понимает языков, он не понимает вообще ничего. Он просто механически выполняет инструкции. И даже если мы создадим когда-нибудь компьютер вот настолько мощный, как человеческий мозг, в принципе, это возможно в будущем, он все равно будет оставаться алгоритмичной машиной по своей природе. И он не будет обладать сознанием. Сознание — это явление, в принципе, не алгоритмичное. Алексей, вы ведете себя как Шулер постоянно. Вот вам уже десятый раз задают конкретный вопрос. Почему от того, что якобы Бог обиделся на Адам за съеденное яблоко, на смерть и болезнь были обречены прочие современники Адама, ничего ни о яблоке, ни об Адаме, ни о Боге, не знавшие вовсе? Неужели всемогущий якобы Бог не мог найти среди них того, кто это яблоко не съел бы? В тех конкретных условиях не съел бы. Вы уходите от ответа, рассказывая какую-то пургу про нас сейчас. Перефразируя Остапа Бендера, если вы сталкиваетесь с церковью, конкретно с РПЦ, вас обманут. Видите ли, мне бы хотелось, чтобы вы просто попробовали понять, что я говорю. Вот сейчас, в данный момент, вы Слушайте змея, не Бога. Вы съедаете яблоко. Вы отказываетесь признать себя ответственным за это, покаяться перед Богом. Это ваше решение, не решение Адама. Другое дело, что Адам является родоначальником этого мятежа. Адам провалил испытание. Адам, вместо того, чтобы прибыть в общение с Богом, он вот предпочел поверить змею. Почему мы обречены на все бедствия, связанные с грехопадением? Ответ очень простой. Мы в нем лично, непосредственно участвуем. Мы пребываем в грехе, мы противимся Богу. То есть речь не идет о том, что какой-то изолированный от нас индивид когда-то в прошлом согрешил, а нам за это прилетело. Речь идет о том, что мы лично, конкретно сейчас, являемся участниками в грехе. Мы должны признать нашу личную ответственность. Поэтому думаю, что вам стоит просто вот попытаться понять, что я сказал. Ирина, ваша церковь – это бизнес, сросшийся с фашистским режимом. Рухнет режим, рухнет и бизнес. Готовьтесь. Вы знаете, церковь пережила очень много режимов. Вот церковь существует 2000 лет. За это время сменилось очень много царей, императоров, ханов, королей, кого угодно еще. Поэтому надежда на то, что вот церковь рухнет из-за того, что переменится политическая ситуация, она не основательна. Церковь много чего пережила. Церковь пережила атеистический режим. То есть, знаете, поэтому я не думаю, что это произойдет. Уже много лет церкви обещают падение, и все никак. Поэтому вам стоит подумать, а почему так происходит? А почему вот церковь остается самым неистребимым институтом вот эти 2000 лет? Ничего не осталось за эти 2000 лет. Вот куча погибла могущественных империй, куча государств распалась. Идеологические проекты возникли и погибли. Церковь осталась. Почему она такая прочная? Об этом стоит задуматься. Вы сказали, Алексей, что животные, обладающие от человека, отличающиеся от человека, не обладают самосознанием, потому что они с вами не могут поговорить. При этом Бог обладает самосознанием, поскольку разговаривает через людей. Хочу отметить, что не только Бог в таком случае обладает самосознанием, а, скажем, моя машина, на которой периодически появляется надпись «Помой меня». Вообще-то мы об этом говорили. Надпись на вашей машине сделана человеком. То есть кем-то, кто обладает самосознанием. Вы сказали, что черта, Дима пишет, принципиально отличающая человека от прочих видов, это способность совершать научные открытия. Я вот утверждаю, что эта черта проходит по способности открывать теорию относительности. А почему нет-то? Потому что способность открывать теорию относительности не выделяет существо в отдельный вид. Альберт Эйнштейн принадлежит такому, тому же биологическому виду, что все прочие люди. Поэтому мы не можем выделить его в отдельный вид. Почему вы считаете, что человек не живет и не мыслит по алгоритмам? Потому что человек обладает личным сознательным опытом, кваля. Вот мы можем научить робота, чтобы он услышал команду «иди в сад и сорви мне розу». И он может услышать команду, он может распознать эту речевую команду, он может поехать в сад, он может распознать со своей камеры изображение розы. Мы можем даже сделать устройство, которое будет улавливать запах розы. Он эту розу срежет, он ее принесет, он эту задачу решит. И для того, чтобы решить эту задачу, достаточно алгоритмов. Но при этом у него не будет субъективного переживания розы, субъективного опыта. Вот квалия – это по-латыни каково оно. Это термин, который означает ваше субъективное переживание чего-то. Я приводил пример, ну, приведу еще раз. Вот представьте себе, есть классический мысленный эксперимент. с ученым, который исследует красный цвет. Он знает про красный цвет все. Знает длину волны, он знает, какие предметы красные, он знает, где красный находится в спектре. Все, все он знает про красный цвет, но при этом он никогда не видел красного цвета, он дальтоник. То есть есть у людей такое, значит, врожденная проблема с сетчаткой. Они не различают цветов, он не видит красного цвета, он видит мир черно-белым. Но он при этом на уровне того, что можно знать о красном свете, знает все. Теперь представим себе, что неким чудесным образом его излечили от дальтонизма. И теперь он увидел цвета. Он увидел красные яблоки, он увидел красный закат, он увидел картины Тициана, он увидел там, в общем, все красные предметы. Получил ли он некое новое знание о мире, которого не имел до этого? Да. А это указывает на то, что это знание не могло быть раньше выражено на языке описания третьего лица. Ну, или там другой пример. Представьте себе человека, который знает все о киви, но никогда не пробовал киви. И вот он попробовал киви, получил ли он новые знания. Да. И вот этот субъективный опыт кваля, который не сводим к тому, что можно было бы описать чисто внешне. Ну, например, я попробовал какое-то экзотическое блюдо, которого вы не пробовали. У меня есть некий опыт, и я не могу его вам передать. Я не могу описать это так, чтобы это было вам доступно. Это чисто субъективный опыт. Поэтому сознание – это как это то, что то, чем определяется сознание. Это квали, вот это субъективный опыт от первого лица. И этот субъективный опыт от первого лица, он не может быть сведен к алгоритмам, в принципе. Это философская проблема, которую называют трудной проблемой сознания, это еще называют разрыв в объяснении, но это проблема, об которую философы сознания бьются, бьются неуспешно, и пока не знают, как, в принципе, можно было бы вот это субъективное наше переживание выразить, свести к материи. Поэтому человек не мыслит, сознание не алгоритмично. Другое дело, что человек, обладающий сознанием, он может осуществлять алгоритмы и постоянно это делает. И у нас возникает иллюзия, что поскольку, как правило, кто у нас занимался алгоритмами, так это люди, и мы привыкли к тому, что, наверное, если что-то осуществляет алгоритмы, это должно быть человеком. Нет. Мой смартфон постоянно прокручивает массу алгоритмов, в шахматы играет, там еще что-нибудь делает, песни поет, но при этом не обладает ничем похожим на сознание. Коротко, почему у ИИ не будет самосознания? Потому что материальный объект не может быть свободы воли. Ну, собственно, это продолжает прежний вопрос, потому что искусственный интеллект – это всегда набор алгоритмов. Самый мощный искусственный интеллект – это всегда набор алгоритмов. Сознание нельзя свести к алгоритмам. То есть алгоритм – это последовательность действий. Там, возьмите такие-то ингредиенты, произведите с ними такие-то манипуляции, у вас получится борщ. Возьмите такой-то кусок текста, произведите с ним такие-то манипуляции, вы его переведете. Ну, представьте себе, алгоритм там Яндекс.Переводчика. Он видит комбинацию этих букв ФЛОС по латыни. В нем встроен алгоритм. Если ты встретил комбинацию букв ФЛОС, иди и переведи его на передай его на другом языке, как цветок. Но алгоритм не понимает, что такое цветок. Он просто берет вот эту комбинацию символов и выдает на ее месте другую комбинацию символов. И он не понимает ни того, ни другого. Для нас слово «цветок» вызывает массу ассоциаций. У нас в голове возникает цвет, вкус, запах, какие-то воспоминания. А у алгоритма ничего подобного не происходит. Алгоритм может имитировать поведение человека, но не обладает ничем похожим на сознание. Потому что сознание — это субъективный опыт. Этот субъективный опыт, его нельзя свести к алгоритму. В принципе, он лежит в другой области. Есть ощущение, что видит и слышит человек, формируется нейронами в алгоритме связи нейронов. Человек принимает на базе сформированных нейронов то или иное решение. Понимаете, есть то, что не сводится к алгоритмам, а именно ваш сознательный опыт, ваше сознательное переживание, вот запаха розы, например. Когда вы слышите слово «роза», у вас перед глазами возникает определенный образ. Этот образ вызывает у вас определенную эмоциональную, в том числе, реакцию. Вы можете вспомнить запах розы. Алгоритм ничего подобного не может делать. У него нет этого субъективного опыта. У него нет того, что называется квалия. Он не чувствует. Вот чувство, не знаю, как, например, вкус кофе, не может быть транслировано на язык алгоритмов. Никогда не пил тибетского соленого чая. Подозреваю, что страшная гадость, но никогда не пил. И мне невозможно передать вкус тибетского соленого чая при помощи алгоритмов, потому что это субъективный опыт, субъективное переживание, которое не может быть передано на уровне алгоритмов. А почему люди были необразованы? То есть с ними общался Бог, а сейчас нет обратной связи с ним. Почему же есть? Было бы желание. Человек может войти в общение с Богом через молитву, через веру, через таинство, через чтение Слова Божия, через усердное исполнение Его заповедей. То есть для верующего человека нормально находиться в общении с Богом. И мы призваны искать такого общения. То есть это не выглядит как у Авраама или у библейских пророков. Но нормальная христианская жизнь – это жизнь в общении с Богом. Бог очень деликатен. Бог не давит, Бог не врывается в нашу жизнь без нашего согласия, но с Богом можно войти в общение, если мы этого хотим. То есть у нас ситуация не изменилась с библейских времен. Если мы ищем общение с Богом, мы этого общения находим. Но я боюсь, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, и я всегда очень благодарен вам, но, увы, мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».